Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. На этой неделе продолжали бушевать скандалы в связи с нарушениями при сдаче ЕГЭ. Любопытно, что в обмане, несмотря на усиление контроля и наказания, участвовали как чиновники от образования, так и учителя, ученики и даже студенты. Именно о последних в сегодняшней программе пойдет речь. Потому что если для выпускника школы высокий балл ЕГЭ означает гарантированное поступление в институт, для учителя – поощрение начальства, то выпускники вузов, выдавая чужие работы за собственные, профанируют профессиональные навыки еще в больших масштабах. По данным Высшей школы экономики, 50% студентов предпочитают скачивать рефераты, эссе и курсовые из интернета. А тестирование в Санкт-Петербургском государственном университете показало, что студенты списывают из интернета до 90% текста учебных работ. Плагиат. Тема сегодняшней программы. В ней приняли участие руководитель проекта «Антиплагиат» Юрий Чехович, директор Бюро международных образовательных программ «Прямой разговор» Алексей Сурин, преподаватель Саратовского государственного университета Екатерина Ракитина, главный менеджер Центра образовательных услуг «Correctway», студентки, выпускник, заочник, а также петербургские преподаватели, с которыми я попросила встретиться корреспондента «Радио Свобода» Татьяну Вольскую. Дело в том, что именно в Санкт-Петербурге против плагиата применяются самые решительные меры. Из Гуманитарного университета профсоюзов за плагиат было отчислено несколько студентов, а в Санкт-Петербургском государственном университете, чтобы на экзаменах не списывали, в аудиториях ведется видеонаблюдение.
О том, как борются с плагиатом в Петербургском государственном университете, говорит доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Дмитрий Леви.
За границей написанный текст является объектом права. И это понимается не только на уровне самого права, но это понимается на бытовом уровне. Все, что принадлежит вам, оно принадлежит вам. И стало быть, брать это вроде как нельзя. Поэтому такая и реакция происходит, что при любых ситуациях заимствование рассматривается как практически преступление. По крайней мере, явное неэтичное поведение. А если добавить к этому в учебных заведениях постоянно поддерживаемую конкурентную среду, стремление к тому, чтобы каждый студент был не только сотоварищем другим студентам, но и в том числе чуть-чуть шагал по головам, плагиат рассматривается как нечестный ход.
А в России студенты чертят друг другу чертежи и дают списать, как-то не думая, что они скоро будут бороться друг с другом за рабочие места.
У нас, наверное, все-таки, да, сохранилось такое небольшое понимание баррикад. С одной стороны, оказывается, преподавателя, с другой – студента. Психологически, наверное, такое существует, особенно для младших курсов. Уже на старших студенты начинают больше взаимодействовать и с преподавателями, и здесь баррикады так размываются. На младших курсах наследие школы, оно, конечно, присутствует.
Ну и как же борется университет с плагиатом, учитывая возможности, которые дает для любителей чужого интернета?
Мы все-таки ориентированы не на то, чтобы поймать нарушителя за руку, мы стремимся научить. В этой связи все громко заявляемые проверки, они являются лишь дополнениями к постоянным механизмам проверки в течение всего года. Если студент пишет курсовую работу не как обычно за последнюю неделю или три дня, он приносит какие-то кусочки своему преподавателю, и уже эти кусочки преподаватель в течение года проверяет. Мы действительно создали некоторое программное решение, которое позволяет нам, просто загрузив файл, получить отчет, который так или иначе позволит судить о том, насколько текст самостоятельный. Это не система наказания, это система облегчения жизни немножко преподавателя. Хотя, конечно, любой профессионал, любой эксперт, который каждый год, каждый месяц читает студенческие работы, с нескольких строчек может примерно оценить, насколько это мог написать студент первого курса или доктор наук, но при большом потоке вот такая вот механистическая проверка, она, в общем-то, помогает. Мы создали систему, которая пытается выстроить математический стиль работы. Этот же алгоритм применялся, например, при организации Нюрнбергского трибунала, когда готовились доказательства. Доказательные документы, выстраивается математический стиль автора, и дальше с ним сопоставляются все фразы, которые присутствуют в работе. Те, которые не подходят или сильно отличаются, они, соответственно, особым образом проверяются. Мы таким же образом, получается, немножко боремся с заказанными работами. Многие компании оказывают платные услуги студентам, и за малую мзду звезду, студенты получают якобы отличные работы. Тем не менее, они, как правило, написаны одним, двумя, тремя такими же коллегами-студентами. Мы, соответственно, получаем некую базу данных стилей вот этих самых людей, которые иногда пишут на заказ.
Между тем, иногда пойманного на плагиате студента просто выгоняют, как случилось год назад с Ульяной Мандрыкиной, учившейся в Петербургском государственном университете профсоюзов. Она считалась способной студенткой, но когда в ее работе обнаружили почти 20% заимствований, до защиты ее не допустили и отчислили. Она подала в суд, но проиграла. Теперь университет готовит ей встречный иск на 200 тысяч рублей за судебные издержки, говорит ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий.
Студенты пытаются что-нибудь сдуть, а мы им разъясняем, что это дурной тон, а этого делать нельзя. Плагиат, списывание в нашей системе образования никогда не считались особым пороком. Особым шиком было, знаете, пронести на экзамены так называемые шпоры, шпаргалки, вот как-то их изящно изобразить, в группе распределить между студентами, кто про что пишет. Ну вот я лично никогда шпаргалками не пользовался, но это было в советское время очень сильно принято. Это отражало огромную излишнюю социальную защищенность людей. Их такое отношение к учебе в вузах, как к ничему не обязывающему времяпрепровождению. От сессии до сессии живут студенты весело.
Теперь за это наказывают строго. Принципиальность проявили по отношению не к одной Мандрыкиной, а к полутора десяткам студентов. Но иногда система проверки дает сбой. Ленятся не только студенты, но и преподаватели.
У меня сейчас другая проблема уже появилась. Я нашел один диплом полностью скачанный из интернета, когда человек на экономическом факультете просто заменил товар, стиральный порошок, заменил на кофе и выпустил такую оригинальную работу. И преподаватели это похлопали. И мы ему выдали дипломы. Я сейчас думаю, как его назад отбирать.
Отчисляют за плагиат и в Петербургском государственном университете, говорит проректор по учебной работе Екатерина Бабилюк.
У нас вводится практика проведения письменных экзаменов. Естественно, студент тоже пытается пойти по легкому пути и списывать. Здесь скорее вопрос методического обеспечения. Составляйте задание таким образом, чтобы нельзя было списать. Если преподаватель ждет, что ему студент напишет или расскажет лекцию, конечно же, напишет и расскажет лекцию дословно. Если же вопросы будут ставиться сравнительного плана, и эти сравнения показывают, ориентируется он в материале или нет, то я думаю, студенту проще будет разобраться, чем искать, откуда списать. Один из очень удачных способов – высшая школа менеджмента. После проведения экзамена задание выставляют в интернет. И студент понимает, что это задание уже не будет повторяться.
Репортаж о том, как борются в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга с плагиатом, подготовила моя коллега Татьяна Вольская. Каким образом эта проблема решается за рубежом, расскажет директор Бюро международных образовательных программ «Прямой разговор» Алексей Сурин.
За рубежом? Все экзамены письменные, да, все работы зашифрованные. Я помню, как лет 8 назад меня поразила информация о том, что университет Британской Колумбии в Ванкувере купил за, по-моему, 4 миллиона долларов компьютер. Цель этого компьютера была проверка студенческих работ. А проверка работ осуществлялась таким образом. Если более 20% работы скачано из интернета, работа считается незасчитанной. Там экзамены все письменные. Де-факто это, в общем, и не экзамен. У нас ведь как? Билет номер один, вопрос такой-то. Там фактически студент на итоговом экзамене по предмету пишет контрольную работу. Причем тема этой контрольной работы, она может быть не основной. Ну, то есть, как бы вот в процессе его учебного курса недостаточно много времени уделялось изучению той или иной темы. Да, ее проходили, но это заставляет студента не через страничку пролистывать свой вот предмет, да, на который он будет сдавать экзамен, а действительно серьезно изучать. Так сказать, люди думают, а стоит ли вообще получить двойку, да, и быть отчисленным из вуза. Я вам даже более того скажу, во многих западных вузах не принята, скажем, переэкзаменовка. Если ты завалил предмет, то предполагается, что ты можешь взять его в следующем семестре, вот, но ты должен будешь заплатить. Будь любезен, тогда либо ты платишь, либо тебе говорят «до свидания». За рубежом преподаватель, дав задание студентам, спокойно может выйти из аудитории. И в полной уверенности, на 100%, на 150% он будет уверен в том, что студенты не будут подглядывать, не будут списывать. У меня был один студент много лет назад, он города Ачинска. Он стал профессором американского университета, он закончил аспирантуру. Вот он, когда был 15-16-летним мальчиком, он поехал в Америку в рамках программы Exchange. И вот он говорит: вы знаете, меня на всю жизнь научил один пример. Я дружил с одной девочкой, и у нас была контрольная работа. Причем я знал тему очень хорошо, она касалась там истории американских индейцев. И я буквально просто вот подсмотрел в учебник, правильно ли я написал там одно слово, что-то, какое-то изделие из какого-то индийского там ремесла, что-то в этом роде. Я подсмотрел, преподаватель, учитель на другой день объявил результаты этой контрольной работы, я получил 100 из 100. Работа была признана лучшей. После этого эта девочка, с которой я вчера буквально был на дискотеке, дружил, вместе там делил с ней завтрак, она поднялась и сказала: вы знаете, эта оценка не заслужена. На каком основании? Он говорит, списывал, он подглядывал. Он говорит, меня это научило на всю оставшуюся жизнь. Но я, говорит, потом участие в университете, участие в аспирантуре, я никогда не видел, чтобы студенты списывали во время проведения контрольной работы.
Это был директор Бюро международных образовательных программ Алексей Сурин. К отечественному опыту студенческих компиляций мы вернемся после региональных новостей образования.
Более 40% девятиклассников Свердловской области, участвовавших в государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике, ГИА, знают основные предметы только на тройку. 8% среднеуральских выпускников плохо владеют родным языком, а 10% недостаточно хорошо считают. У ребят есть 2 года на то, чтобы подтянуть свои знания. В противном случае в 11 классе они рискуют остаться без аттестатов. В Екатеринбургском государственном театральном институте состоялась церемония вручения красных дипломов. Одной из лучших выпускниц 2011 года стала 75-летняя поэтесса Наталья Шарнина, представившая в качестве квалификационной работы книгу стихов «Россия, Пушкин, Италия». По первому образованию Шарнина – инженер-электрик. Фонд оплаты труда учителей в Кировской области с 1 сентября будет увеличен на 30%. Такие данные привел заместитель председателя правительства области Александр Галицких. Однако, по словам чиновника, это не означает автоматического роста зарплаты на треть. Решения о начислении доплат будут принимать директора школ по каждому преподавателю в отдельности. В 2011-2013 годах правительство планирует выделить более 3,5 миллиардов рублей на строительство 4-го гуманитарного корпуса Московского государственного университета имени Ломоносова. До начала 2011 года инвестиции в проектирование и строительство корпуса составили 2 миллиарда рублей. Таким образом, общий объем вложений составит более 5,6 миллиардов рублей. Новый учебный корпус будет располагаться по адресу Воробьёвы горы, дом 1.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. О том, как готовят рефераты и курсовые работы студенты в российской провинции, я попросила рассказать преподавателя кафедры зарубежной литературы и журналистики Саратовского государственного университета Екатерину Ракитину.
Я дипломниками начала руководить довольно рано в силу обстоятельств кафедральных, то есть я сама еще была незащищенным преподавателем, и как-то мне повезло с разумными дипломниками, которые умели работать с источниками, поэтому на заре карьеры я с таким не сталкивалась. А вот сейчас, последние, наверное, 5 лет, происходят очень интересные вещи. Мало того, что большая часть работ скачивается из интернета, причем то, что они скачиваются из интернета, определяется, естественно, путем вбивания 3 предложений в любой поисковик, оно моментально обнаруживается. Более того, скачивается оно абсолютно не критично. На многих такого рода ресурсах сейчас вставляется в текст реферата просто такая строка, на которую можно ловить: этот реферат скачан оттуда-то. Так вот, некоторые дети прелестные даже не удосуживаются это удалить из текста. Они подают реферат прямо вот с этой вот строкой, по которой можно выяснить, откуда они его взяли. Если они это из кусков компонуют, то очень часто они не согласуют эти куски между собой. несоответствие теме по каким-то ключевым словам, может быть, они находят эту работу, и не заботятся о том, что тема-то данная им в начале семестра совершенно другой предполагает, другое отношение, в конце концов, источники другие.
Екатерина, но у меня возникает такой вопрос. Тут два варианта. Или студенты дураки, не понимают, что делают, или они думают, что преподаватели не очень умные.
Ну, поскольку я преподаю дисциплину, которая для многих специальностей является, скажем так, не профессиональной, а общеобразовательной, они, видимо, к этому относятся очень формально. То есть они предполагают, что любая работа поданная пойдет в зачет. Филологи, естественно, у которых моя дисциплина профессиональная, несколько серьезнее к этому подходят. Ну, если мы статистически некое среднее арифметическое возьмем, они чуть-чуть иначе все-таки подходят к тому, чем мы занимаемся. Ну, потом у них все-таки система семинаров, которые их готовят к написанию работы.
Они действительно сильно загружены, что им не досуг заниматься?
У них ощущение, что они загружены не просто сильно, а практически непосильно. У меня, прошедшей ту же самую школу, ощущение такое, что с них сняли примерно 2/3 того, что делали мы. Потому что урезаны программы по сравнению с еще 10-летней давностью очень сильно. Сокращаются часы на гуманитарное образование, и поэтому программы урезаны очень сильно. Урезан список чтения. Мне в свое время не пришло бы в голову спрашивать, а что из того, что продиктовано или подано в качестве списка в начале семестра, надо читать. То, что дали, то и надо. Мне кажется, что они загружены меньше, но у них менее выработан навык работы с материалом. Они действительно не очень знают, что с этим нужно делать. По поводу некритичности, я уже который год сталкиваюсь с тем, что первокурсники, получившие учебники по античной литературе, учебники получают, естественно, старые. Нет новых учебников по античке. Но так получилось, что это не было приоритетом отечественного образования в последние много десятилетий. Поэтому им дают учебник, который издается и переиздается с 1939 года. Иногда им достаются старые издания. Так они не только Маркса и Энгельса цитируют на экзамене, они иногда мне попадались даже те, которые Сталина цитировали, потому что если учебник, допустим, 40-го года издания, или, естественно, там в общих каких-то вступительных частях цитаты из Сталина присутствуют. Они это тащат на экзамен. Они не способны выбросить то, что не имеет отношения к предмету. В книжке написано, значит, это нужно воспроизвести. Когда они мне Энгельса начинают цитировать об античной трагедии, я уже просто сейчас говорю заранее, я на лекции говорю, у вас в учебнике написано то-то и то-то и то-то по поводу Аристея, ну давайте не будем считать, что Энгельс специалист в античной драматургии, давайте будем кого-то другого по этому вопросу слушать и потом цитировать на экзамене. Но когда они мне раз за разом на экзамене воспроизводят слова Энгельса, я просто уже не выдержав, у одного спрашиваю, с какой стати Энгельс стал специалистом в области античной драматургии. Он кто? Человек хлопает глазами. И я понимаю, что несмотря на то, что у нас за рекой находится город Энгельс, они не знают, кто это такой. Ну, мы все-таки принадлежим к хитрому поколению. Мы знаем, что сначала обязательная часть с цитатами из классиков марксизма, а потом начинается какая-то суть. А они нет. У них нет вот этого вот кита в голове. Они не умеют отбрасывать то, что не нужно. Поэтому, когда у меня девочка тащит в работе из двух книг текст, одна из них издана в 64-м, другая в 82-м году, она не приводит даты и реалии в соответствии с настоящим временем. Я в результате получаю, что книги одного из популярных писателей переведены на 32 языка народов СССР.
В интернете очень много предложений по, так сказать, авторским рефератам, авторским дипломам. То есть можно, ну, по всей ретности заказать и получить что-то для себя личное. Можно ли в этом случае обмануть преподавателя?
Ну, это все зависит от того, насколько сам преподаватель желает обмануться. В сети очень часто вижу, как дети в своих блогах пишут, вот, я все списала, а она даже не заметила. Да все она прекрасно заметила, просто ей так не хочет себя видеть на третьей пересдаче с комиссией, что она закрыла глаза, поставила себе 3 и никогда себя больше видеть не хочет. Также и с дипломом. Ну да, безусловно, всегда будут голодные аспиранты, которым хочется заработать на новые сапожки. Ну, неужели уж человек, отучивший 3 года в спецсеминаре своего дипломника, не поймет, сам он это написал или не сам? все-таки диплом, это же не вопрос одного дня.
Но, с другой стороны, Катя, а откуда у них привычка списывать? Потому что, ну, прежде был нужен диплом, а не образование. Все устраивались на работу, так или иначе. Сейчас все-таки есть момент безработицы, конкурентная борьба, и понятно, что надо к ней готовиться. Но люди, которые не хотят учиться, а списывают, то понятно, что они выпадут из вот этой конкурентной борьбы.
Это даже не привычка списывать. Это привычка к восприятию информации в виде дайджеста, руководства, справочника и прочих сжатых кем-то уже отобранных вещей. У них вот эта вот привычка к неработе с первоисточником. Когда прекрасная девочка, в принципе, разумная девочка, обучаемая, мне говорит, ну я уже весь интернет облазила, я вот все, что нашла, принесла. И я ее спрашиваю, а в библиотеку-то вообще мы не сходили? Она хлопает глазами, потому что она не понимает, зачем идти в библиотеку.
Здесь следует заметить, что столичные студенты также не привыкли работать в библиотеке, как и региональные. Рассказывают студентки Российской академии народного хозяйства и государственной службы Анастасия Балахина и Анастасия Бодрова.
Ну, в школе, ну что там, 6 уроков, приходишь домой, ничего не делаешь. Ну, сходишь на курсы подготовка ЕГЭ. Все.
Скачаешь реферат из интернета?
Да, тут у нас плагиат нельзя, все, могут выгнать тебя запросто за плагиат.
Кстати, как справляетесь?
Отлично.
Было трудно. 1 сентября нам сразу дали листы, мы подписали то, что антиплагиат. Мы не будем, мы обязуемся не использовать уже готовые работы из интернета, и там очень много пунктов, что нельзя использовать. Нас заставили именно это прочитать, подписать. И когда настало время работы первое эссе, да, это было очень сложно. Не было такого школьного дека, чем-нибудь скачаю, поменяю титульный лист и сдам. Ой, даже было прочитай на перемене. А здесь оказалось трудно сходить в библиотеку. Оказывается, столько библиотек в Москве. Это такая новость, вы себе не представляете.
То есть не все есть в интернете.
Да.
Надо идти в библиотеку. Какую?
Библиотеку имени Ленина.
Только там.
Там
вот,
есть такие,
сходить в библиотеку, да. Взять книги. Некоторые книги еще не выдаются на дно. То есть это еще там провести как минимум часа
да,
3.
А там по-прежнему надо сначала заказать, да, надо да, через да. 3 часа прийти.
Ну, вот или... это бюрократическая да. система стандартная. То есть оказалось, это очень трудно. И моя мама читала вот эти мои эссе, работы, и она говорит, о, у тебя есть свое личное мнение. То есть не что-то скачанное, а именно твое.
Я думаю, что после школы это реально трудно.
Это вообще после школы, это странно. В школе тебе говорили, так, я преподаватель, вот так вот, значит, нету других мнений, это правильно. Хорошо, я согласен. А тут ты пишешь эссе, твое собственное мнение, то есть ты прочитал литературу, еще к тому же не берешь их мысли, а просто реагируешь на это и свои мысли пишешь. Да, очень тяжко было первое эссе писать, на самом деле, вот я сейчас вспоминаю. Вот сидишь и думаешь, господи, а правильно ли я пишу?
Впрочем, в неумении ребят самостоятельно мыслить виновата не только школа. Во многих российских вузах администрация и преподаватели сознательно мирятся с тем, что студенты защищают чужие работы. Разговор о вреде и пользе студенческого плагиата мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу «Свободы» можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Прах правозащитницы и общественного деятеля, вдовы академика Андрея Сахарова Елены Боннер, будет захоронен на Востряковском кладбище в Москве. Там же погребены ее муж, мать и брат. Об этом сообщает дочь Боннер Татьяна Янкелевич. Прощание с умершей пройдет в США. Елена Боннер скончалась в субботу после тяжелой болезни в Бостоне. В центре Назрани предотвращен теракт. Как сообщают в правоохранительных органах Ингушетии, самодельное взрывное устройство было обнаружено на автобусной остановке. Бомбу обезвредили сапера, ее мощности не сообщается. В столице Азербайджана Баку полиция в очередной раз пресекла митинг оппозиции. Гражданское движение за демократию «Общественная палата» намеревалась провести акцию с требованием демократических реформ, отставки правительства и освобождения политзаключенных. Свыше 20 оппозиционеров задержаны, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Второй тур местных выборов в Молдавии проходит активно. К полудню проголосовали более 23% избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Юрий Чокан. Министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил, что Соединенные Штаты совместно с другими странами ведут переговоры о мире с афганскими талибами. Гейтс, однако, назвал контакты предварительными, поскольку, по его словам, не удалось пока окончательно определить, кто именно из переговорщиков со стороны талибов действительно представляет лидера этой группы Муллу Омара. В Йемене в перестрелках с военными убиты 12 предполагаемых членов террористической группировки, связанной с Аль-Каидой. По данным местного командования, огонь по боевикам был открыт в окрестности города Зинджибар, захваченного в конце мая вооруженными группами. В Ливии сегодня силы, лояльные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, подвергли обстрелу позиции повстанцев в западной части города Мисурата. По сообщению Рейтер, погибли 4 повстанца, есть раненые. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о том, почему российские студенты предпочитают компиляцию самостоятельной работе. Недавно проведенный порталом Career.ru интернет-опрос показал, что 35% опрошенных студентов планируют обмануть экзаменатора с помощью технических средств, и самым популярным приспособлением считается мобильный телефон. С другой стороны, интернет-ресурсами в той или иной мере пользуются практически все студенты, а программа «Антиплагиат» установлена только в некоторых российских вузах. Подробнее об этом мы поговорим сразу после главных новостей образования.
После требования президента Дмитрия Медведева дать 18-летним выпускникам возможность хотя бы один раз попробовать поступить в ВУЗ, депутаты Госдумы обнаружили, что частичное совпадение весеннего призыва с 15 апреля по 15 июля с выпускными экзаменами и приемной кампанией в ВУЗах ущемляет права 18-летних выпускников школ, которые оказываются в неравном положении по сравнению с более младшими 11-классниками. Законопроект о предоставлении однократной отсрочки от армии принят в первом чтении на заседании Государственной Думы. Напомним, в 2009 году совершеннолетние выпускники школ составили 18% от всех призванных на службу. Совет Общественной палаты направил обращение к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой урегулировать проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. В условиях дефицита мест в детских садах представители Общественной палаты предлагают разработать и внедрить систему государственных сертификатов дошкольного образования, обеспеченных бюджетными местами. Данный сертификат позволит родителям также компенсировать расходы на содержание детей в негосударственных детских садах. Руководство Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки заявило о намерении подать в суд на социальную сеть ВКонтакте. Поводом для иска стало создание специальной группы, через которую во время экзамена по математике 6 июня осуществлялась рассылка ответов на экзаменационные задания. В группе насчитывается более 300 тысяч участников. Руководитель пресс-службы ВКонтакте Владислав Цыплухин охарактеризовал готовящийся иск как бесперспективный. Программы по выявлению одаренных детей в раннем возрасте, реализуемые в детских школах искусств, получили статус дополнительных образовательных программ. Соответствующие поправки закон об образовании внесены президентом Дмитрием Медведевым. Государственная поддержка детским школам искусств будет оказываться субъектами федерации.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова и гость московской студии, руководитель проекта «Антиплагиат», преподаватель МГУ Юрий Чехович. На Западе существуют эти системы достаточно давно, это отработанные. То есть в России долго не было или было что-то полное?
В России долго не было. Собственно, это не то, что мы придумали, это вот вузы поняли, что на Западе такие системы есть, засилие там, скачиваемых рефератов, все рамки превысила все чаши терпения преподавателей и вузовского руководства. А систем не было, были английские системы, и, собственно, тогда вот обратились к нам, мы сделали первую русскоязычную систему.
Это были все-таки вузы, да, представители вузов, да. А не научные работники. Другое дело, что преподаватели, они одновременно и учёные, бывают очень часто. Бывает. Там примерно та же проблема. Вы этим не занимались, вы остановились только на уровне студентов?
Нет, мы не останавливались, собственно, вузы – это был первый шаг, потом мы поставили систему в ВАКе, скажем так, организация, которая утверждает и присуждает ученые степени и ученые звания. Потом мы, так сказать, двинулись дальше, там у ВАК свои проблемы, мы нашли, где у нас, так сказать, самое большое хранилище вот оцифрованных диссертаций, это в Российской государственной библиотеке, ну, бывшая библиотека имени Ленина, поставили систему туда, и теперь вот уже достаточно долгое время можно проверять тексты на совпадение с диссертациями.
Специфика русской версии антиплагиата, она чем-то отличается от западной? И это нацелено исключительно на тексты оцифрованные, те, которые есть в интернете?
Наверное. Да, конечно, речь идет именно о текстах, ну, которые представлены последовательностью букв. Это не картинки, не формулы, к сожалению, пока, да. То, что касается специфики языка, честно говоря, ну, вот наш подход, он нам позволил как раз, ну, обойти эту специфику. По большому счету система применима и к англоязычным, и к немецкому, к французскому, в общем, к любому языку. Вся специфика заключена в некие словари, которые, ну, скажем так, свободно есть на рынке. А дальше для нас, ну, вот как для математиков, слово – это последовательность букв между двумя пробелами, предложение – это последовательность слов, некоторым образом ограниченные знаками препинания, и все. Может быть, потому мы и сделали самую быструю систему из тех, что я видел, по крайней мере, потому что мы не сильно, как говорят, заморачивались спецификой языка, а подходили к тексту просто как последовательность символов.
Много ли вузов решились на это? Потому что есть вероятность, что значительная часть студентов окажется, ну, скажем так, троечниками или двоечниками. Да, это может повлиять на уровень самого вуза.
Систему мы начали делать в начале 2005 года, вот недавно было 6 лет. Соответственно, запустили первую версию на сайте antiplagiat.ru в сентябре, ну, вот как раз делали ее к началу там, очередного учебного года, в сентябре 2005 года. Кстати, вот первая версия, которая была, и она до сих пор там существует, работает на сайте antiplagiat.ru, она бесплатная, любой может зайти, попробовать, закачать документ, проверить, посмотреть результат. А, ну, дальше, естественно, что это бизнес, надо на чем-то зарабатывать, и уже вот, скажем так, надстройки над системой, их предлагаем вузам. Что же касается того, насколько это там находит понимание или там вызывает отторжение, ну, на самом деле вуз – это среда неоднородная. Есть руководство вуза с одними целями и задачами, есть профессорско-преподавательский состав, другие цели и задачи, есть студенты, наконец, есть родители студентов. Это все вот вместе. Ну, мы пытаемся как-то все это учитывать. Естественно, что руководство вуза заинтересовано в том, чтобы система была, потому что это повышает качество образования. Даже просто вот сам факт того, что вуз пользуется системой, независимо там, насколько он глубоко, это уже некое там ружье, висящее на стене, которое может когда-нибудь и выстрелит. А может, и не выстрелит, никто не знает. Но все равно страшно. Есть, скажем так, преподаватели-энтузиасты, которые, несмотря на всяческие решения вузов, да, нет, все равно это используют, просто вот потому, что за державу обидно, да, ну, хочется давать студентам качественный продукт и требовать от них качественные результаты. Есть преподаватели, которым это не нужно, конечно, их, ну, много. И для них это, в общем, лишнее обременение, потому что нужно вот взять работу, загрузить, посмотреть. В принципе, мы все это понимаем, пытаемся сделать так, чтобы системой было пользоваться вот наиболее просто, чтобы вот никаких дополнительных рутинных действий не вызывало. С точки зрения студентов, да, создаем проблему, безусловно, потому что, с одной стороны, я не знаю ни одного случая, когда самостоятельно написанная работа, человек взял, сам честно сделал, чтобы она была системой отмечена как качественная. С другой стороны, понятно, что часть работы – это компиляции какие-то, это использование источников, и здесь всегда надо быть осторожным. Но так как есть бесплатный сервис, студент всегда может взять, проверить свою работу, что он несет задавать, в общем, примерно понять то, что увидит преподаватель.
А система распознает большие блоки, потому что ведь компиляция
рост. На уровне групп слов всегда задают вопрос, а сколько вот процентов или сколько слов там это плагиат?
Да, но в конце концов можно разорвать какой-то текст, начинить его вот какими-то вводными словами. словами и получится.
Ну, лучше всего переписать своими словами. Там мой любимый пример, если там мой дядя самых честных правил сказать, что это брат моего отца, будучи кристальным человеком, серьезно заболел. В общем, ни одна система такой текст не скажет, что это вот одно и то же с Пушкиным. Но это и не будет одно и то же. Ну, хотя мысль передается ровно та же. Но у нас не мысль защищается, а текстовое воплощение этой мысли. Собственно, всегда можно над текстом поработать настолько сильно, что он будет очень серьезно отличаться от любых исходников. Но по большому счету учебную задачу мы все равно в этом случае решаем, потому что студент хотя бы прочитает, попробует вникнуть, как-то поработает, то есть у него уже что-то останется в голове.
Да, но ему придется по меньшей мере пересказать.
Мы это обсуждали с представителями вузов, которые выступили инициаторами создания системы. Они говорят, да, очень хорошо, это уже большой шаг вперед.
А кто из представителей вузов обратился к вам первыми?
Первым инициатором создания системы был Артемий Владимирович Никитов, в тот момент ректор Московского института экономики, менеджмента и права. После чего идея была подхвачена многими другими вузами. У нас сейчас несколько десятков вузов уже используют систему, скажем так, в учебном процессе очень плотно. Вот одним из активных вузов, так, наиболее долго использующих систему, является Высшая школа экономики. Примерно в одно и то же время, вот 6 лет назад приблизительно, тогда, когда мы начинали разрабатывать систему, они выпустили свое нашумевшее положение о плагиате. И там они норму закрепили, но инструмента у них на тот момент не было. А через 2 года после этого мы уже встретились, познакомились и поняли, что, собственно, вот дополняем друг друга в этой части, и вышка активно использует.
Московский университет как быстро присоединился к этим вузам?
Московский университет очень разнородная структура. Много факультетов, и факультеты по-разному. Какие-то факультеты вообще не обращают внимания на это, какие-то факультеты, как, например, философский факультет, очень активно используют хорошие отношения с деканом, и они сами вот по своей инициативе начали тоже двигаться в этом направлении, сильно нам помогали, просто вот методически даже. А в целом университет достаточно медленно все это осваивает.
На ваш взгляд, уже на взгляд, может быть, преподавателя, все-таки специфика есть, что может списать математик?
Тоже может списать. Когда не было системы, то я часто решал ту же задачу, но только своими средствами. Брал работу, которую мне там давал студент, скажем так, давал какие-то запросы в обычные поисковики, как Яндекс, Google, Рамблер, и смотрел, пытался понять, откуда вот какие-то куски. Потому что, ну, в общем, когда со студентом работаешь плотно, примерно представляешь, что он может сказать, написать, а что он вряд ли напишет, и вот не его это словосочетание. Но эта работа, она непростая. То есть на то, чтобы вот там один диплом или реферат так хорошо проверить, требовалось минут 40, час. Так аккуратненько посмотреть, и тогда более-менее надежно можно было найти все, что студент использовал. А сейчас это занимает несколько секунд или пару минут.
Вообще желание списать, желание подсмотреть, скомпилировать – это защитная реакция у студента. Понятно, что когда чем-то неинтересно заниматься или не хочется, то проще скомпилировать, чем пытаться это сделать по-настоящему.
Ну, тут несколько проблем. Во-первых, желание сделать себе жизнь легче – это, ну, в принципе, в человеческой природе. Если есть сложный путь и есть легкий путь, и, в общем, не очевидно, зачем надо идти сложным путем, то почему бы не пойти простым, да, легким путем. Во-вторых, я считаю, что у нас нет такого развития в стране, наверное, может, там, на постсоветском пространстве, того, что называется академической этикой. Это развито у очень небольшого количества людей. Остальные учатся для того, чтобы сдать экзамен, получить корочки и дальше, собственно, не использовать те знания или те навыки, которые они должны были бы получить в процессе обучения. Я не хочу, так сказать, там, забираться далеко, делать какие-то обобщающие выводы о всей системе образования, но это показатель. Плюс еще такой немаловажный момент – за последние, ну, скажем, 15 лет возникла новая сущность, которой не было до того, это интернет. Ну, не было вот раньше такой возможности, и, соответственно, что можно очень легко, 2-3 нажатиями, там, за пару минут найти текст, который подходит тебе по теме, как-то его немножко преобразовать и выпустить готовую работу, к этому вообще никто не был готов, что так можно. Ни преподаватели, ну, студенты быстро это освоили, а, собственно, образовательная система медленно это проживает.
Рассказывал руководитель проекта «Антиплагиат» Юрий Чехович. С выпускником Московского вуза, защитившим скачанный из интернета диплом на отлично, мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Депутаты Нижней палаты парламента Таджикистана одобрили законопроект, запрещающий несовершеннолетним посещение мечетей. Лицам, не достигшим 18 лет и не являющимся студентами религиозных учебных заведений, запрещено приходить в мечеть во время занятий. Закон предполагает введение ответственности для родителей, чьи дети нарушили запреты. Официальный Душанбе объясняет появление законопроекта ростом религиозного экстремизма и защиты светских основ государства. Опрос выпускников латвийских школ показал, что самым важным в учебной программе является изучение иностранных языков. За это высказались 59% подростков. В 2009 году такой точки зрения придерживались только 43% респондентов. На втором месте находится математика. За ее изучение высказались 11% учащихся. В 2009 году в пользу изучения математики высказывались 27% школьников. На третьем месте оказались физика и химия – 9% против 16% в 2009 году. Студент Бирмингемского университета Грег Хьюз обвинил компанию Apple в том, что приложение из новой операционной системы iOS 5 полностью копирует функционал его собственной программы. Год назад молодой человек попробовал разместить в App Store свое предложение для синхронизации iPhone с библиотекой iTunes по беспроводной сети, однако получил отказ. После этого Хьюз отправил свое предложение в магазин Cydia, в котором размещаются программы для взломанных аппаратов iPhone. За 13 месяцев было продано около 50 тысяч копий. Спустя год приложение с тем же названием, функционалом и иконкой появилось в операционной системе Apple.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о том, почему российские студенты так охотно компилируют чужие работы вместо того, чтобы писать свои. Голос моего следующего собеседника по понятным причинам пришлось изменить.
Наш основной антиплагиат, в принципе, не применяет. Первый мой опыт, скажем так, скачивания работы был на третьем курсе, когда я перешел с вечернего отделения на заочное. И когда я пришел на один из предметов и сказал, что вот я приготовил курсовую работу, единственное, что я из-за того, что у меня был перерыв 2 года по определенным обстоятельствам, я не помню, как оформлять титульный лист. Мне сказали, ну, вы знаете, титульный лист – это самое главное в работе, что нам на данный момент нужно. То, что у вас там есть, это, в принципе, не важно. Мне было обидно, потому что я сам написал эту работу по статистике, как я сейчас помню. Мне сказали, что вот титульный лист – это самое главное.
Но, может быть, это была шутка?
Нет, это была не шутка, это было сказано абсолютно серьезно. Сначала хотели поставить удовлетворительно. Я говорю, ну а как же, почему удовлетворительно? Мне говорят, ну вот там ваша тематика – это рестораны, у вас там ничего не было освещено в ресторанах. Я говорю, ну как же, нет, вот есть. Ну хорошо, тогда 5. Я подумал, ну зачем я ее тогда сам писал? И с этого момента несколько курсовых работ, которые были уже на 4-м, 5-м и 6-м курсе, я их начал, скажем так, скачивать. Ну, не просто скачивать, я скачивал 2-3 работы, их перечитывал, компилировал, но изменения это, наверное, было только вот я, места она, или вообще убирал я, если этого не нужно было по требованию курсовой работе.
То есть стилистику вы не шлифовали, то есть если это были разные работы, наверное, они были немножко по-разному написаны, вас это не смущало?
Главное в курсовой работе, насколько я сейчас понимаю, это именно защита устная, которую ты предъявляешь преподавателю, и, как я уже говорил, титульный лист. Стилистика, она никого не задевала. Преподаватели принимали защиту, ровно ту, которую я принес в работу, скомпилированную из 2-3 работ.
В принципе, это же равняется некой исследовательской, может быть, работе, то, что вы делали, когда пытались все это скомпилировать и сделать из этого работу одну.
В принципе, да, если не учитывать то обстоятельство, что я читал работы по диагонали, как это называется. То есть, по большому счету, когда я их компилировал, я их читал только по диагонали. Только после того, как работа была готова, я ее распечатывал, и, будучи в метро, доезжая до станции метро, где находится мой институт, я ее дочитывал и после этого сдавал.
То есть, когда вы защищали работу, вы просто, ну, пересказывали то, что вы прочитали. Это было полезно?
Конечно, для меня было полезно, потому что я больше узнавал о предмете, все-таки исследовательская работа какая-то была, потому что в итоге я получал какой-то результат. Из этого результата можно было сделать какие-то выводы, которые важны для меня на данный момент по данному предмету. Хочу сказать, что я считался, скажем так, отличником, потому что многие просто приносили работы. У нас был такой случай, когда на одном из предметов принесли 4 одинаковых работы. Но преподаватель поставил им всем трояк, даже не два.
С другой стороны, зачем вам нужен был диплом в таком случае? Я так понимаю, что вы работали, наверное, по специальности. Диплом нужен для чего? Чтобы подтвердить свою квалификацию или подстраховаться на будущее?
Мне лично диплом нужен был для того, чтобы его получить.
Наличие диплома о высшем образовании, оно дает ощущение принадлежности такой к некой касте.
Да, чувство неполноценности могло возникнуть по одной простой причине, потому что на данный момент у меня тесть профессор, тёща старший научный сотрудник. Жена закончила один из лучших вузов Москвы. То есть в сфере, где я сейчас занимаюсь, работаю, я достиг довольно-таки неплохих результатов, и к 20 с небольшим годам я достиг уже управляющей должности. То есть я управляющий. Не буду говорить чего.
Без всякого диплома.
Без всякого диплома, просто из-за того, что я относительно долго и целеустремленно работал в этой сфере. То есть с работы меня отпускали только на две сессии. Это одна из проблем заочного образования, когда тебя не отпускают просто потому, что говорят, ты нам нужен на работе.
И за диплом, который недавно вы защитили, вы получили?
Отлично.
Это был компилированный диплом?
Да, я его скачал. Скачал я в общей сложности 5 дипломных проектов. Лид-обзор я взял из одного диплома. У меня была одна мною собственноручно написанная работа. Там был обзор предприятия, на котором я работал. А после этого я написал один вариант диплома, который не понравился моему научному руководителю. Именно вот исследовательская часть. После чего за 3 дня до диплома я взял, удалил эту 3-ю часть, скачал, переписал 3-ю главу, и за день до защиты диплома я не провел успешную предзащиту.
Скажите, если бы вам пришлось все это проделать самому, написать все курсовые, диплом, как вы думаете, вам было бы интересно, вам было бы это полезно?
Я думаю, да. Если бы у меня было бы время, я бы не учился на заочном, я бы учился на дневном. С высоты, скажем так, малых, но прожитых лет, я бы все-таки писал все свои работы сам, потому что исследовательская работа для меня на данный момент она интересна. Порекомендую всем студентам, которые сейчас нас слушают, не качать работы, писать самому, если есть время.
С другой стороны, заочникам действительно честно учиться труднее, чем остальным. К тому же они, как правило, располагают средствами, чтобы заказать индивидуальный проект. И если раньше студенты, аспиранты и преподаватели подрабатывали частным образом, то теперь профессиональным изготовлением письменных работ всех видов занимается множество компаний, общаясь главным образом тоже через интернет. Правда, несмотря на законность этой деятельности, о чем свидетельствуют опубликованные на сайтах расценки, например, цена готовой дипломной работы от 4000 рублей, написание новой от 10,5, рассказать о специфике согласились только в одной компании из 5, куда я звонила – Correct Way.
На самом деле вы являетесь обладателем уникальной информации, потому что, может быть, вы как-то отслеживаете, кто чаще обращается, с какими просьбами, гуманитарные, технари?
Чаще всего обращаются гуманитарные, вот, юридические, экономические институты. Но в основном приходят к нам заочники. Технические дисциплины редко заказывают, потому что так много исполнителей в базе, что вы выполняли технические дисциплины. По Санкт-Петербургу не так много исполнителей, у нас там исполнители... Москва, Новосибирск, Новокузнец. Так, если брать, то по всей России раскидано. Но у нас вся переписка, то есть все общение идет на удаленном доступе с исполнителем.
То есть у вас база практически по всей территории России, я правильно поняла?
Да,
есть...
да. Ну да, еще захватывает СНГ, в Беларуси есть. За границей точно так же есть.
С чем это связано? С тем, что к вам обращаются люди из разных регионов или специалисты разных областей, это направление находится в разных местах?
Связано это вот со вторым, наверное, больше всего вариантом. Так обычно набираем просто базу исполнителей, объявления размещаем везде на сайте работы и так через знакомых предлагаем. Некоторые сами звонят и спрашивают, нужны ли вам работники для написания рефератов, курсовых, дипломных. Ну, просим, чтобы прислали резюме, его рассматриваем. Студентов, конечно, естественно, на работу не берем. Работу выполняют все преподаватели, все имеют не одно, а несколько высших образований, чтобы опыт работы был не менее 5 лет. Это вот от 5 и выше.
Имеется в виду на основном месте работы?
Опыт работы, написание работ, чтобы было не меньше 5 лет. Мы закрепляем за ним заказ на проверку, он нам ее выполняет, мы потом переотправляем в отдел качества, либо проверяем сами, если работа проходит на отлично и проходит по программе антиплагиат, то есть оформление все по ГОСТу, если все устраивается, мы человека, естественно, берем на работу.
Но вы не испытываете дефицит, условно говоря, в работниках?
Вот в технических, может быть, да, потому что их не так много, сложно, конечно, найти. А вот гуманитарные, там, экономические, юридические, их достаточно у нас.
А зависит цена на работу от области, от сферы, в которой эта работа будет представлена?
Да, конечно, цена зависит. Цена зависит не только от дисциплины, точно так же зависит от сроков написания, от объема написания, от требований к работе. Есть работы только теоретические, есть работы с практической частью, то там, естественно, цены уже различаются.
Сложность содержания как-то учитывается?
Да, конечно, да. Это вот зависит от требований. По сложности, конечно, бывают такие работы, которые состоят не только из теории, но в основном только одни расчеты, то там, естественно, это очень сложная работа, она, естественно, будет выше, чем по стандарту у нас в прайсе. Но это только после оценки исполнителей. Как исполнитель оценит данную работу, такую сумму мы называем клиент.
Кто чаще приходит, мужчина или женщина? Ведь считается, что женщины, они прилежнее, чем мужчины.
Мне кажется, 50 на 50. Очень часто приходят родители за своих детей, заказывают работу.
И могут все объяснить хорошо?
Бывает хорошо объясняют, бывает это плохо, приходится связываться с ребенком по телефону, чтобы ребенок объяснил.
Люди приходят разные, были какие-то претензии? Типа хотел пятерку, не получил пятерку, верните деньги.
Это какие претензии? То, что мы написали работу, все по требованиям клиента. Там уже как сам клиент защитится, как он эту данную работу защитит и расскажет, то, естественно, он такую оценку и получит.
Действительно, в любом случае, скачал ли студент работу из интернета или купил за деньги, защищает он ее сам. Следовательно, считают преподаватели в вузах, человек материал знает, а если дипломник еще и уверенно говорит, то ему можно смело поставить 5. И вреда большого не будет, поскольку одна часть выпускников российских вузов по специальности все равно не работает, а другую переучивают на месте. О вреде и пользе студенческого плагиата в классном часе «Свобода» сегодня рассказывали руководитель проекта «Антиплагиат» Юрий Чехович, директор Бюро международных образовательных программ «Прямой разговор» Алексей Сурин, преподаватель Саратовского государственного университета Екатерина Ракитина, ректор Гуманитарного университета профсоюза Алексей Записоцкий, проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Бабилюк и доцент кафедры европейских исследований Дмитрий Левин, а также менеджер Центра образовательных услуг CorrectWay и студенты. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».